Евангелие от Матфея, первая глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. 16 стих. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Аминь. Присаживайтесь. Зная особенности вашей церкви, я не стал мучить вас всей родословной, а то бы стояли долго. Хотя надо бы ее было зачитать всю для того, чтобы понять смысл темы сегодняшней проповеди. Я тут неожиданно получил повышение от Сергея Николаевича. Должен был вторым проповедовать, а вот третьим. Да, спасибо за повышение. Вопрос, который возникает у людей, которые впервые открывают Евангелие и натыкаются на первой странице на эту длинную череду имен, вопрос только один: кто все эти люди и зачем они все тут перечислены? Современный человек, конечно, далек от еврейских традиций. Любой уважающий себя раввин должен был разбираться в родословной, тем более в родословной Мессии, Спасителя мира. А Матфей писал свое Евангелие как раз для евреев, поэтому, ну, вот так уж получилось у нас, что вообще эта книга открывает Новый Завет, и всякий из нас, даже не будучи евреем, вынужден, так сказать, вот прочитывать длинный ряд этих имен, да еще в таком непривычном для нас переводе, как Авраам родил Исаака и так далее. И возникают даже смешные толкования на тот счет, что раньше якобы мужчины вот рожали, а теперь Господь снял с них такую обязанность. Теперь вот женщины. Но это все, конечно, от недомыслия. Для чего Матфей поместил это родословие, ну, это понятно. Непонятно, почему он так избирательно его написал. Знатоки Библии тут тоже видят некое, так сказать, встречают некое недоумение. Ну, во-первых, явно здесь Матфей подогнал генеалогию под число 14. Для этого он выкинул из родословия Христа целых трех царей: Ахазию, Иаса и Амасию. Не хватает отца Иехонии здесь, Иохима. Три раза по 14, все тут подогнано. Возможно, для того, чтобы подчеркнуть, что Иисус Христос произошел от Давида. Дело в том, что имя Давид имеет числовое выражение. Вы знаете, что у евреев долгое время не использовались гласные буквы при написании имен, поэтому имя Давида читалось как современное такое DVD. То есть слово «Давид» по-еврейски состоит из трех букв «ДВД». И если сложить их численное значение, получается 14. Может быть, Матфей поэтому вот тут так и разделил родословную Христа на три раза по 14. Как бы трижды от Давида произошел Христос. Но все это не проясняет для нас главного вопроса. Зачем сейчас, начиная чтение Евангелия, мы должны читать имена этих людей? Кто все эти люди? Именно поэтому, наверное, вы немного проповедей слышали на первую главу Евангелия от Матфея. Именно поэтому читающие Евангелие торопятся пропустить этот текст как малопонятный и совершенно ненужный. Я этот текст очень люблю. Вчитываешься в эти имена. И знаете, какая у меня возникает ассоциация? Очень теплая ассоциация. Вот если приходишь в дом к своему другу, которого ты знаешь хорошо, но давно не видел. И ты пришел, тебя очень сильно ждали, но ты пришел чуть пораньше, и еще на кухне что-то жарится, и какие-то вкусные запахи из кухни доносятся. И друг тебе говорит: ну подожди еще секундочку, сейчас сядем за стол, на тебе пока альбом с фотографиями, посмотри. И пока жена друга жарит что-то на кухне, ты сидишь с другом, и он говорит: вот посмотри, это мои предки, бабушка с дедушкой, и там какой-нибудь дедушка с саблей и с часами там, да, и там бабушка, и тебе все это очень и очень интересно. Я думаю, что когда мы открываем с вами Евангелие от Матфея, мы натыкаемся ни на что иное, как на такой семейный альбом Иисуса Христа. Вот мои предки, хочет рассказать нам Бог. Посмотри на них. Разве тебе это не интересно? Причем это своеобразный семейный альбом. Это не вереница фотографий с аккуратными подписями. Некоторые страницы тут словно вырваны из дембельского альбома, другие из настенного календаря. Ведь это же восточное произведение. И это такой альбом в жанре бриколаж. Не путайте с мозаикой. В мозаике соединяются стекла, камни, хотя и разного цвета. А в бриколаже камни могут соседствовать с цветами и консервными банками. Но когда мы читаем это родословие, когда мы смотрим, образно говоря, в этот семейный альбом, мы понимаем одну очень важную мысль. Бог породнился с грешным человечеством. Бог по благодати принимает грешное человечество в свою семью. Все эти странные люди так или иначе стали родственниками Иисуса Христа. И читая о них, мы начинаем понимать, ведь и мы включены сюда. Бог породнился с нами. И тогда совершенно по-другому начинают звучать эти старые слова о том, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Бог по благодати принимает грешное человечество свою семью. Что же факт принятия человечества в Божью семью означает лично для нас? И я думаю, что приводя родословную Христа, Матфей преподает нам 6 очень важных уроков Божьей благодати. И мы не пожалеем с вами, если рассмотрим эти уроки Божьей благодати. Первый урок мы должны бы с вами сформулировать вот как. В Божьей семье по благодати верны все обещания. Бог исполнит все свои обещания по благодати Его. Люди часто стараются исхитриться, только лишь бы не выполнить свои обещания или выполнить их формально. Я слышал историю про одного человека, который, давнишняя такая история. Он ехал на коне, его в пути застала сильная буря, и он взмолился: «Господи, если я живым выберусь, то продам коня, продам своего коня за 100 монет, и раздам деньги бедным людям». Господь, видимо, услышал его мольбу. Во всяком случае, буря стихла, всадник выбрался на дорогу. Дома, когда испытания были позади, он стал думать, как исполнить свое обещание. Поэтому взял коня своего и еще в придачу гуся. Пошел на рынок и стал говорить: продается конь, стоит 100 монет. Ну и люди говорят: о, хорошо, я куплю, но только с гусем. Вместе с гусем 500. Нашелся человек, который купил коня с гусем, и человек 400 монет взял себе, а 100 монет раздал бедным. Так он формально выполнил и обещание, и еще не остался в убытке. Бог же всегда держит обещания по-настоящему. Бог не заботится о своем прибытке, но заботится о нашем. Мы читаем родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Ведь Аврааму было дано когда-то обещание: «В тебе благословятся все племена земные». И позже Бог особым образом сказал: «Семени твоему дам я вот эти благословения через семя. В Исааке наречется тебя семя». А Павел потом уточняет, апостол Павел, не сказано «и потомкам», но сказано «семени». То есть через него произойдет Христос. Аврааму было дано это обещание. И сколько не грешил Авраам, сколько он не уходил от Господа, хотя, конечно, явил великую веру, когда особенно прошел испытание с Исааком, все равно Бог оставался верен Аврааму. Или Давид, не зря о Давиде начинает вести речь Матфей. Давида, в принципе, нужно было бы, наверное, отлучить как-то, потому что он впал в прелюбодеяние с Версавией, еще усугубил свой грех убийством. И поэтому Господь не позволил ему даже построить храм, потому что, что уж тут греха таить, Давид был, как у нас очень аккуратно в синодальном тексте сказано, воинственным человеком. А уж вообще-то Давид был человеком довольно жестоким, да еще классический пример плохого отца, не сумевшего правильно воспитать своих детей. Несмотря на это, Бог остался верен своим обещаниям. Да, Давид тоже являл нам великую веру во Христа, в грядущего Мессию. Это выразилось в его псалмах. Божья благодать излилась на потомков Давида и Авраама. Исаак был чадом обетования, прообразом Спасителя. И благодаря сыну Исаака, Иакову, навеки закрепилось это обетование за избранным народом. И так далее, через всю эту родословную, мы видим урок. В Божьей семье по благодати будут верны все обещания. Бог их исполнит. Но есть здесь и второй урок. Второй урок Божьей благодати не менее важный. В Божьей семье благодать не передается по наследству. Да, Бог исполнит свое обетование. И как дьявол не старался прервать эту линию, чтобы не дать родиться Христу, Бог исполнил свое обетование. Но читаем мы эту родословную и видим, что благодать не передается по наследству. Поучительно, что у многих верных Богу людей были нечестивые дети. Такие имена, как Раваам и Арам, Амон, должны научить нас смирению. Их родители – великие мужи Божьи. А сами эти люди нечестивцы. Мы читаем, Соломон рождает Раваама, своего сына и преемника царя иудейского, который царствовал в Иерусалиме 17 лет и своей жестокостью и глупостью ускорил от падения 10 колен, умер в возрасте 58 лет, оставил царство своему сыну. Бог наказал его за идолопоклонство, сурово, нашествием египетского царя. Или Иорам, его имя означает «Яхве высок», сын и наследник прекрасного царя Иосафата. Всего-то 8 лет процарствовал, дочь Ахава была его женой, он породнился с северной нечестивой ветвью. По-видимому, жена его была не единственная. Пророк Илия обличил его в грехах, предсказал его тяжелую кончину, а народу многие беды, так и случилось. Или Амон. Я когда слушал на аудио впервые, еще не знакомившись с текстом, меня все время это имя забавляло. Манассия родил Амона. Я думал, что это отряд милиции особого назначения. Но он пишется через А. Не Омон, а Амон. Манассия, царь иудейский, который покаялся в конце своей жизни, хотя тоже был хорош. Но вот этот Амон был убит своими слугами, а потом этих слуг народ убил. Нравственное воспитание, как мы видим, хотя и важно, но не оказывает решающего влияния. Я слышал такую притчу о нравственном воспитании. Один человек рассказывал: когда я был подростком, мой отец предупреждал меня, что в некоторых местах в городе появляться опасно. Он говорил: не ходи, сынок, в ночные клубы. Я его спрашивал: почему, папа? Потому что там ты увидишь то, чего тебе видеть не следует. И он говорит: естественно, это вызвало у меня интерес, и я пошел в ночной клуб, как только предоставилась первая возможность. И корреспондент спрашивает этого человека: ну что, вы увидели, что вам не следует видеть? Он говорит: да, увидел. Я увидел там своего отца. Конечно, важно подавать детям хороший пример, а не только наставлять их в истине. Но ответственность за выбор все равно лежит на каждом человеке индивидуально. На детях лежит эта ответственность. Мы читаем это родословие и не видим никаких закономерностей. Вот хороший Аса родил хорошего Иосафата. Вот хороший Иосафат рождает плохого Иорама. Вот плохой Иорам рождает плохого Ахозию. Вот плохой Ахозия рождает хорошего Иаса, который потом испортился. Вот плохой Манасия, который потом покаялся, рождает плохого Амона, а плохой Ахаз рождает хорошего Езекию. И все это учит нас тому, что благодать не передается по наследству. Каждый должен самостоятельно уверовать в Бога или отвергнуть Его. Впрочем, в Божьей семье благодать сильнее родовых проклятий. Харизматы любят нас пугать родовыми проклятиями, там, их снимать надо особым образом. А интересно, что благодать их легко разбивает. Не случайно вот в этой родословной включен человек по имени Иехония. О нем Бог сказал: твои потомки никогда не будут сидеть на престоле Давида. И это действительно исполнилось. Иисус Христос физически не был потомком Иехонии. Он же не был сыном Иосифа. Таким образом, как бы и исполнилось пророчество, и было снято проклятие с ветви Иосифа. Благодать не семейная реликвия, которую можно передать. Я спасен Христом, я спасен Богом, вот, сынок, тебе это спасение, храни его. Нет. Для обретения благодати недостаточно хорошего примера и доброго совета. Рождение свыше не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога происходит. Поэтому, родители, читая родословие Христа, молитесь денно и ночно о своих детях. Они не спасутся только потому, что верите в Бога вы. Каждый из них должен будет самостоятельно принять это решение. Третий урок Божьей благодати. В Божьей семье благодать распространяется и на известных, и на неизвестных. Мы читаем вначале: Авраам, Исаак, Иаков, понятно, известные люди. Иуда, Фарис, тоже есть что вспомнить. Правда, лучше бы не вспоминать, особенно про Иуду и Фариса. Ну, знаем про них. А дальше провал. Три имени: Есром, Арам, Аминадав. Три поколения, чуть больше века. Кто эти люди? Мы ничего о них не знаем. И знаете почему? Потому что они были рабами в Египте. Не знаем ничего о них, знаем только имена. Жили рабы, безвестные рабы, умерли. Совсем другое дело Наасон, следующий, князь сынов Иудиных, праправнук Иуды, современник Исхода, и о нем сразу масса информации. В отличие от его предков-рабов, Наасон выскочил буквально из грязи в князи, был рабом, стал князем, главой целого племени, проднился с Моисеем. Сестра Наасона стала женой Аарона. сплошная семейственность. И место у него в лагере было хорошее, почетное. 75 тысяч штыков у него было. Ну, условно, штыков, воинов. Но вот всех этих людей, и безвестных, и известных, включила в Божью семью благодать Господня. И когда я читаю и листаю этот семейный альбом, я размышляю о том, как это прекрасно. Бог готов принять к себе всех. И безвестного водопроводчика Михалыча, которого жена-то с трудом узнает. Ну, а теща вообще не помнит. И кинозвезду первой величины, которую знают все. Бог всех готов принять к себе. Бог говорит, приходите. Не важен ваш социальный статус, не важна ваша известность. Я готов распространить на вас благодать. Раскаивайтесь в грехах и идите ко Христу. Я понял это, когда мне было 18 лет, и я плакал от счастья. Кто был я? Мальчишка из провинциального города. И когда я пришел в церковь, у меня не было ничего, что я мог бы дать этим людям. У меня не было ни богатства, на вазе не было знакомых. Ну, папа у меня был когда-то начальником, но к тому времени он уже уехал из нашего города. Я ничего не мог дать этим людям, а эти люди любили меня. Простого 18-летнего парня. И самое главное, я понял, что Бог любит меня. Я и пожертвований-то ему не могу дать. И спеть-то толком ничего не могу, сыграть не могу. Во всяком случае, в церкви не будут слушать то, что я играю и пою. А Бог полюбил меня. Я помню, я приходил в православную церковь еще до того, как уверовал, с длинными волосами и со значками. Я был хиппи, и дедушка один ткнул в меня пальцем и сказал, ты, мальчик, что сюда пришел в таком виде-то? Нельзя в таком виде. Ты постригись, сними с себя вот это все. В нормальной моей одежде приди. Тогда поговорим. И я подумал, Бог такой же. И когда я впервые прочитал в Евангелии, услышал это от проповедника, Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Я понял, что люди и Христос, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я пришел к нему с длинными волосами, со значками, с грехами своими. Я пришел к нему, и он не прогнал меня. И это благодать. И отсюда вытекает четвертый урок Божьей благодати. В Божьей семье благодать сильнее греха и отвержения. Чудесная родословная Христа, потому что в нее включены четыре женщины. У меня у самого какой-то такой амплуа жена-ненавистника, поэтому меня это особо удивляет. Четыре женщины включены в родословие. Такого не бывает. В родословную никогда женщин не включали. Да еще женщины-то какие? Как бы в порядочных церквах таких вот не пускают на порог. На замечание бы уж точно поставили. А тут Господь их включил в свою родословие. И Фомарь, невестка Иуды. Судьба так ее, конечно, помотала. Вы знаете, читали, наверное. Ее муж Ир умер. Вышла замуж за Анана. И Анана Господь поразил за грехи. Иуда ей обещал, говорит, а тогда строго был, закон левирата, можно было замуж только за брата выйти, своих мужей предыдущих. А Шелла был маленький еще. Иуда говорит, ну ты подожди, Шелла подрастет, будет твоим мужем. Та ждала, ждала. Мало того, что мальчишку какого-то в мужья, так еще и обманули. Тогда Фомарь переоделась блудницей, склонила Иуду к близости. И родились два сына, Фарес и Зара. И вся эта неприглядная история, о которой говорит так, как-то не принято в приличном обществе, все это описано в Библии, в 38 главе Бытия. А Бог говорит, и вот такую женщину раскаявшуюся в своем грехе, я принимаю. Или вторая женщина, здесь упоминается Раав, профессиональная блудница. Ну, не то, чтобы она на панели где-то стояла, скорее всего, она содержала гостиницу, в которой постояльцам оказывались и такие услуги. Но она уверовала в Бога. И Бог включил ее в мессианскую династию. Третья женщина, Руфь, вообще моавитянка. Моавитянин и аммонитянин не могут войти в общество Господне. Так говорит нам Писание в Ветхом Завете. Невозможно человеку этой национальности войти в общество Господне. Но она искренне уверовала и стала бабушкой величайшего из царей Давида. Четвертую женщину Матфей даже по имени не назвал. Я говорю о Версавии. Ее тут стыдливо называют бывшей Заурией. Давид совершил с ней прелюбодеяние, затем подставил мужа, чтобы тот погиб на войне. Но от нее родился Соломон, и она вошла в родословную Мессии. Грех искорежил жизнь очень многих людей. Сегодня вот таких чистеньких-то найти невозможно. Даже среди детей верующих родителей столько искореженных судеб. И люди часто раскаиваются в своих грехах и говорят: да, мы нагрешили, да, мы столько наворотили, Господи, прости нас. А мы говорим: нет, Господь тебя не простит. Но Бог говорит: я прощу. Если покаяние твое искренне, я принимаю. Никто не слишком плох для Христа. Есть люди, которые слишком хороши для Него, которые считают себя здоровыми. И вот о таких Христос говорит: ну, вас не вылечишь уже. Здоровые же не имеют нужды в враче. Как лечить тех, кто считает себя здоровым? А вот кто признает себя грешником, тех я исцелю, тех я спасу. Христос принимает тех, кому нечем хвалиться, кто осознает себя грешником и хочет, желает исправления и идет к Нему. В этом четвертый урок. Пятый урок Божьей благодати. В Божьей семье благодать простирается на все времена. Недаром в 17 стихе Матфей говорит: 14 родов от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Мы видим действие Божьей благодати в трех периодах истории Израиля. Первый период — от Авраама до Давида, эпоха патриархов, Моисея, Иисуса Навина, судей. Это время странствий, рабства в чужой стране, избавления и заключения завета с Богом, принятия закона, время завоевания и побед. Второй период — от Давида до переселения в Вавилон и эромонархии, когда Израиль отступил от Бога и потребовал себе царя, как было у прочих народов, и это ввергло его в беду. Это время почти непрекращающегося упадка, разложения, отступничества и горести. Израиль терпел военные поражения, вражеские завоевания. Разрушение Иерусалима и храма венчает этот период. Проблески благочестия только при Давиде, Иосафате, Езекии и Иосии можно было увидеть. Третий период — от переселения в Вавилон до Христа. Рабство, изгнание, разочарование, горькое ожидание. Большинство людей этого периода нам неизвестны. Это эпоха мрака, крайней непоследовательности, смутное время. Но в каждый из этих периодов, и в период расцвета, и в период тьмы, и в период сложный, Бог призывает к себе людей. Всегда есть возможность покаяться в грехах и спастись от ужасной судьбы, вечного отделения от Бога. И люди говорят: сегодня не то время, чтобы приходить к Богу, сегодня Бог не действует. Знаете, вот с этим глупым пророчеством, которое сегодня не исполнилось, знаете, что самое ужасное в нем? Не то, что дедушка какой-то впал в маразм старческий и что-то там высчитал, а то, что, по его мнению, Дух Святой уже 23 года не действует. Я как только услышал его пророчество, я сразу успокоился. Я не попадаю в число спасенных. Всякий, кто покаялся после 88 года, с точки зрения этого кемпинга, не спасен. А я в 92-м покаялся. То есть я на 4 года опоздал. Глупость несусветная в том, что человек ограничил действие Духа Святого, а Бог говорит, я действую во все времена. Пока вы живы, пока я есть, пока я действую, пока я держу человеческую историю в своих руках, я буду призывать людей к себе. Как бы вам ни было тяжело, как бы вам ни было страшно, я буду спасать кающихся грешников. Благодать моя простирается на все времена, говорит Господь. И поэтому следствием из этого урока вытекает последний, 6-й урок. В Божьей семье по благодати возможны чудеса. Господь являет милость Марии, избрав ее для великой цели – стать матерью Иисуса. Мария происходит тоже из потомков царя Давида, но она была обыкновенной, никому неизвестной девочкой, несмотря на домыслы о ее собственном непорочном зачатии, она была такой же грешницей, как и остальные люди. Во всяком случае, она нуждалась в Спасителе. Когда она величает Господа, говорит, «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Была бы она безгрешной, чего бы и спасать-то ее. Но она называет себя рабой Господней и выражает нужду в спасении. И Библия ничего не говорит о том, что благодать через Марию на нас снизошла. Синодальный перевод делался православными, и поэтому немножечко лукав. Луки 1.28 переведено как «радуйся благодатная». И православные говорят, вот видите, благодать через нее действует. А на самом деле там глагол в пассивной форме «радуйся облагодатствованная». Нет такого русского слова, но можно бы перевести словосочетанием «радуйся принявшая благодать», «приемлющая благодать от Бога». Мария та, кто приняла благодать, но не та, кто раздает ее. Поэтому Божья милость, Божья благодать избрала обыкновенную девочку для ни с чем не сравнимой чести произвести на свет Мессию Христа. Мария просто первая из людей достигла того, что ожидает нас. Она рядом с Христом, но рядом с Ним еще достаточно места. И вот это чудо Божье, преображение грешника, превращение его в святого, это самое большое чудо, которое только возможно на земле. Бог преображает грешника, делает его святым. И на семейном фото у Бога вчерашние грешники, ставшие святыми. И Бог не стыдится развернуть перед нами вот это родословие, а мы можем ужасаться и говорить, как, и этот здесь? А он-то чего тут делает? Вот этот Иуда, вот этот Фарис, Зара, вот эти вот нечестивые. Да, все они здесь, говорит Бог. Моя благодать действует на всякого, кто хочет стать святым. Поразительная вещь. 6 уроков Божьей благодати. В Божьей семье по благодати верны все обещания. В Божьей семье благодать не передается по наследству. Не все стали святыми. В Божьей семье благодать распростирается и на известных, и на неизвестных. В Божьей семье благодать сильнее греха и отвержения. В Божьей семье благодать простирается на все времена. И в Божьей семье по благодати возможно чудо преображение. Каждый из нас такой разный может оказаться на этом семейном фото у Бога. И Бог скажет: посмотри, вот грешник, преображенный моей благодатью. Разные люди. Но если они объединены одной целью – идти за Христом, исполнять свое предназначение, тогда все будет хорошо. Есть притча, такая восточная притча, она мне нравится, про то, как 5 целеустремленных мудрецов заблудились в лесу. И первый сказал: «Я пойду влево», так подсказывает моя интуиция. Второй сказал: «Я пойду вправо, ведь право от слова прав». Третий сказал: «Я пойду назад, мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из лесу». Четвертый сказал: «Я пойду вперед, надо двигаться дальше, лес непременно закончится, откроется что-то новое». Пятый сказал: «Вы все неправы, есть лучший способ». Нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Но пока он лез, все остальные разбрелись, каждый в свою сторону. Пятый увидел сверху, куда надо идти, чтобы быстрее выйти из лесу. Он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса другие мудрецы. И он думал, что он самый умный. Но он ошибался, потому что все 5 были мудрецами, и все были целеустремленными. У них была цель принести пользу, исполнить свое предназначение. Тот, кто пошел влево, попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и сражаться с дикими зверями, и он понял, что нельзя полагаться на интуицию, но научился выживать в лесу и смог научить этому других. Тот, кто пошел вправо, был филологом. Он встретил разбойников и благодаря своему дару слова убедил их раскаяться в грехах. После стал великим проповедником. Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку. Он долго ходил взад-вперед, и она превратилась в дорогу для всех желающих гулять в лесу и рискуя заблудиться. Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Побывал в местах, где не бывал никто. Открыл новые возможности, удивительные лечебные растения и великолепных животных. А тот, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. К нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы. Но важно, что все 5 исполнили свое предназначение. Они хотели послужить. Мы все разные. Но во Христе мы имеем каждый свое предназначение. Этот Божий альбом в жанре бриколаж. Здесь нет одинаковых инкубаторских. Было бы скучно, если бы все люди были одинаковы, как табуретки. Но эти разные люди должны исполнить свое предназначение – служить Богу и людям. Иисус листает свой семейный альбом и вклеивает в него все новые и новые лица. Хотите ли вы быть там? Кайтесь в грехах и веруйте в Евангелие. Идите за Христом в послушании Ему. Аминь. Об этом мы и помолимся.
Господь и Бог, Ты наш добрый пастырь, Ты любвеобильный, Ты такой внимательный и такой заботливый. И в сегодняшний день воскресный Ты водишь нас на злачное пажитие, чтобы напитать наши бессмертные души хлебом жизни. Как приятно быть в доме Твоем, как отрадно иметь общение с народом Твоим, с церковью, как драгоценно Слово Твое, направленное к нашим сердцам. Воистину, Господи, научи нас молиться. Благослови наши дела, чтобы они были отражением веры, истины и любви. Благослови нас пребывать в той семье, которую Ты создаешь здесь на земле, в семье спасенных, святых, избранных Тобой. Благослови нас дорожить этим. Это семья великой Твоей благодати, любви И мы благодарим Тебя, что Ты принимаешь всех людей такими, как есть. Ты спасаешь самых страшных грешников, даруя святость, чистоту, открывая вечную жизнь, бессмертие всем тем, кто приходит к Тебе. Мы благодарим Тебя сердечно, что и нас Ты включил в эту семью. Воистину, помоги нам быть настоящими братьями, сестрами, пребывать в Твоей благодати и следовать по стопам Иисуса Христа, чтобы в своей жизни исполнить Твое великое духовное предназначение, чтобы нам прославить Тебя. И мы поклоняемся Тебе, Ты Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.